Хорошо. Читаем дальше. Последние слова он пропел, проглотив четвертую тефтельку. Когда малыш вошел в столовую, мама, папа, босс и Беттон уже сидели за столом. Малыш шмыгнул на свое место, повязав вокруг шеи салфетку. «Обещай мне одну вещь, мама. И ты, папа, тоже». «Что же мы должны тебе обещать?» – спросила мама. «Нет, ты обещай раньше». Но папа был против того, чтобы обещать слепую. «Вдруг ты опять попросишь собаку?» – сказал папа. «Нет, не собаку», – ответил малыш. «Кстати, собаку ты тоже можешь обещать, если хочешь». «Но это совсем другое, нисколечко не опасно. Обещайте, что вы обещаете». Папа хорошо запомнил, что малыш хочет собаку. Следует ли Богу напоминать о том, что мы хотим?
Я думаю, что это не вопрос напоминать Богу, что мы хотим. Это вопрос напоминать себе, что мы хотим. Бог — это не кто-то вовне нас. Это не какой-то там министр или президент, который сидит где-то на облаке или на троне, или в Мерседесе. Когда я говорю, что я прошу что-то у Всевышнего, я хочу, чтобы это через меня в мире реализовывалось. Это как, например, сравнимо с гиревым спортом, когда я тренируюсь, чтобы мышцы были. Точно так же молитва. Я могу намолить, условно говоря, собаку в этот мир, материализовать ее через свою молитву, потому что я тоже часть Всевышнего. Я тоже часть этой великой, бесконечной, дающей жизнь всему силы. И как Всевышний творил своим словом, так ведь и я могу. То есть, когда я говорю, ты исцеляющий больных, я не говорю, что вот не только исцели вот это. Я хочу, чтобы в мире было больше исцелений. Вот как раз у Всевышнего несколько 100 000 000 000 собак, да, и паровых машин, и всего прочего. Я только как бы выпячиваю своим желанием вот это вот, то есть делаю это более проявленным в мире. А так он не Адам, да, ты даешь человеку разум. У тебя этого разума, ну просто завались. Я хочу, чтобы его было больше. Я хочу, чтобы он больше проявился через меня. И в этом уже как бы в самой моей молитве уже есть и ответ. Поэтому да, нужно человеку постоянно напоминать, нужно непрестанно молиться. Мы ведь молимся часто одно и то же. Слово за словом, каждый день одни и те же молитвы. Вот народ молился о Иерусалиме, о возвращении в Иерусалим. Реформисты в начале 20 века решили, а что нам Иерусалим? Нас в Германии неплохо кормят. Но зачем действительно молиться о Иерусалиме, если мы туда не хотим, не дай Бог? Вот. И они вычеркнули Сидуров, да, из своих молитвников, убрали Иерусалим. Но если посмотреть, есть ответ. Да, и поэтому, да, нужно Всевышнему напоминать, и нужно каждый раз нужно думать, нужно себе напоминать, действительно ли мы этого хотим. Потому что, так может быть, знаешь, Ваня, ты в 5-летнем возрасте молился о заводной курочке, которая клюет. Ну, вот тебе. Да, то есть, а может быть, ты ее уже и не хочешь вовсе. То есть мы должны и снова и проверять свои желания. Может быть, он хотел собаку, а потом увидел кота Веслухова Шотландского и сказал, хочу теперь Веслухова Шотландского кота. Или, может, решить лучше жениться. Да? Спорил, там жена лучше собаки, собака лучше жены, но может, пришел к обратным выводам. То есть мы не только проговаривая, каждый раз вспоминаем, что мы хотим. Это важно действительно называть свои желания для того, чтобы помнить, чего ты хочешь. Например, я хочу преподавать в Оксфорде, я хочу спать, я хочу поехать в горы. И когда я проговариваю свои желания, я могу сказать, ну я могу и не поспать, если это приблизит мою работу в Оксфорде. Или, например, я не пойду работать в Оксфорде, если это будет мешать мне спать. Я как-то свои желания систематизирую.
А что бы ты хотел преподавать в Оксфорде?
Я ничего не хотел преподавать в Оксфорде. Меня приглашали в Кембридж преподавать в позапрошлом году. Но там жутко антисемитская кафедра. То есть они просто... Там бойкот Израиля входит в пакет.
Не дали бы работать, на самом деле.
Ну, даже как бы ради... Даже формально я не подпишу какой-то документ, который бойкотируется Израиль.
А зачем тогда приглашали?
Ну, они приглашали, думая, что за какую-то зарплату я как бы буду. Скажем, если бы они бойкотировали Зимбабве, я бы, может, и подписал бы, да. То есть, а вот Израиль, то они ждут этого, да. Там очень много работает людей, которые, к сожалению, как сегодня внуки, не могут сказать то, что они думают. Не только в отношении Израиля. Но да, и к тому же, знаешь, я посмотрел, что я неплохо живу, и, слава богу, всего хватает. Зачем мне этот Кембридж? Чего я там научу людей? Их так кто не научит. А тех, кто здесь, как?
То есть, если бы не было ограничений таких антисемитских, ты бы, может быть, и
преподавал. Я бы, может быть, нашел бы другую отмазку.
Слушай, говоря о желаниях, ведь это же... Или мечтах, может быть, это же честность. Вот ты говорил вначале, что быть честным по отношению к своим чувствам, да, говорить как на самом деле. И про мечты тут, это тоже часть честности, когда мы снова говорим Богу о своих мечтах или себе говорим. Да? Это же ведь честность по отношению к себе.
Да, если мы действительно честно молимся, потому что очень часто наши разговоры со Всевышним, они пафосные, напыщенные. Мы боимся попросить у него чего-то, потому что нам кажется, что мы будем выглядеть какими-то не такими меркантильными и так далее. Вот так тебе скажу, знаешь, что ко мне обращаются люди, у которых есть проблема с потенцией. Мужчины, у которых есть проблемы с потенцией. Это только птица. Я спрашиваю человека, а ты молился об этом? Ну, ты спрашиваешь, такой, знаешь, как можно о таком молиться? Как можно о таком молиться? Как можно женщине молиться, чтобы у нее грудь стала снова упругой, да? Как можно о таком молиться? То есть это же страшно.
Или
да? Что Бог о нас подумает? Да, ну тогда как можно этого хотеть? То есть, но это очень радикальный пример. А людям трудно молиться о финансовом благословении. Людям трудно молиться, вообще просто трудно, честно говорить со Всевышним, потому что мы думаем, что у Всевышнего есть какой-то нас образ, который мы можем разрушить.
Ты говоришь, что мы не можем сказать Богу ничего такого, что, как сказать, от чего он ужаснется.
Ты представь себе, даже интернет-эксплорер уже ничем не ужасается. А Всевышний видел столько всего. То есть он, ну, с одной стороны, мы говорим, что он, как бы я только что говорил про его тактичность, с другой стороны, он не скажет, ах, вот ты какой, Ваня, оказывается. Вот тебе оказывается, чего хочется. Да, а вот взять помолиться, да, что я хочу новую куртку, хочу шоколаду, вот хочу швейцарского шоколада, хочу мороженого, да, хочу поехать в горы, хочу еще чего-то. Да? Почему нет? То есть, то что в этом плохого? Но очень трудно молиться не только о плотском, а ну, вообще такая тема сложная. Вот. И когда там, тебя спрашивают, вот Мишенцин беседовал с Сашей Кротовым, он сказал, что бы вы пожелали церкви? Да, он сказал, денег. Какой меркантильный Кротов? Да? Ну, во всяком случае, это очень честная фраза.
Слушай, я часто нахожу себя, когда говорю со Всевышним, и я слышу внутри вопрос, чего ты хочешь. И он меня в тупик ставит часто, потому что я сразу начинаю думать, ну как, а чего мне можно хотеть сейчас, да? Или как, это про что-то большое, или про вот, что я хочу сегодня, или что я хочу прямо сейчас. И мне как-то даже сложно. Да-да, что можно хотеть сейчас?
Вот, так он тебя спрашивает, что ты хочешь, потому что он всемогущий. Вот у меня опять-таки пример, есть бизнес-тренер знакомый, Алекс Левитас. И он говорит, есть люди, которые пишут тебе письмо и сразу поймешь, что ничего из этого не выйдет. А люди, которые спрашивают, что вы мне можете предложить? То есть опиши свою проблему. Вот сейчас ты можешь сказать, я могу сказать, Алекс, я, Алекс, совершенный, самодостаточный, и у меня есть все, что нужно. Ну, это как бы глупо, да, что-то же должен хотеть. Это вот для меня, скажем, реально сложность. Да? Меня спрашивают люди, чем люди, скажем, даже очень богатые, что ты хочешь на день рождения. И если бы я попросил виллу в Монако, то есть здесь хороший шанс, что мне бы подарили. Но я не хочу виллу в Монако. Вот. И получается, что я давно не могу сказать, что я хочу. А что это значит?
Португалия, Алекс. Может, в Португалии надо виллу сказать?
Для тебя могу только. В том-то и дело, что получается, что это какое-то Точно так же, как непрощение, когда ты кого-то не можешь простить, есть какое-то разделение. Когда ты самого себя не можешь простить, есть какой-то разрыв внутренний, отделение от самого себя. Когда я не могу осознать какие-то свои желания, когда я ничего не хочу, то это огромный внутренний разрыв, это огромная внутренняя рана. Я могу хотеть только сиюминутного. То есть, ну, например, там, я замечаю, что разговоры в доме, когда меня спрашивают, что я хочу, это что я хочу покушать. Да? Вопрос там, где я хочу быть через 2 года, через 3 года, каким я хочу быть, да? Чего я вообще хочу, да, вот, если Всевышний мне скажет, что небес 3 желания, да? Ну что, 1, 2, 3. То есть борщ, котлета, компот. Да, то есть вопрос, как вот как бы действительно, вот если ты стоишь перед абсолютом, не перед каким-то царьком, опять-таки, да, которого надо там его уговаривать и прославлять, чтобы от него что-то выпросить, а перед всесильным, дающим жизнь всему живому, что ты хочешь, чтобы через тебя пришел вот в мир? Чем ты хочешь быть? Вот этот вопрос, да, как бы. Алекс, у меня для тебя есть работа. Я хочу, чтобы ты был Алексом. Что тебе для этого нужно? Вот. И если я отвечаю ему ничего, значит, я не очень хочу ему служить. А, значит, как тяп-ляп, сейчас я что-то сделаю. Вот вопрос, как, чего я хочу?
Я, по-моему, ни разу не слышал такую фразу, что работа — это быть собой.
Ну, он же меня создал. Вот, когда он меня создал, он не дал мне ни бензопилу, ни грабли, ни калькулятор, ни Библию в руках. Я родился Алексом, вот маленьким, голым Алексом. Вот он меня таким создал. И моя работа, мое предназначение — быть Алексом через себя, служить ему как-то, какими-то инструментами. Он говорит, что ты будешь мне свидетелем, ты будешь свидетелем моей славы. Ты через свою жизнь, свою Алекса жизнь, будешь являть мою славу. Что тебе для этого нужно? Ничего. Завтрак, обед, ужин. Ну вот получается, что я и как бы, если бы я сказал, я хочу рубить лес, дал бы мне бензопилу. Если бы сказал, я хочу там являть достаток и процветание. Тогда, может быть, часы, Rolex, джип, там еще что-то, да? Как-то так. А я ничего не хочу.
И такое ощущение, что грустно Богу в этот момент.
Грустно Богу. Я бы даже сказать, попросить здоровья, чтобы не один урок 2 дня написывать, а 5 в день. Ну вот казалось бы, да? Вот я смотрел на людей, тот же один Штейнзаль, человек, который всю жизнь искал работоспособности. Человек, который думал, да, как бы я знаю, Раф Фишел, это даже в израильский сериал вошло. Это человек, который случился инфаркт, и ему врачи сказали, вам надо гулять. Вот это вот действительно показали в сериале, в другой связи. Ему врачи сказали гулять 9 минут в день. То есть это минимум, на который он... И вот он оставлял Тору, уходил гулять 9 минут в день. Его молитва была не гулять эти 9 минут, сидеть и учить Тору. То есть настолько эффективный человек. А я ничего не хочу. Ну так, глобально ничего не хочу. Кто ты там? Я хочу.
Есть такая способность у некоторых людей редких, это хотеть для других.
Для других я хочу. Вот я сам, знаешь, даже у меня была такая в детстве проблема, я выпрашивал у родителей какую-то игрушку, и они были небогатыми по тем временам. Я что-то у них выпрашивал, и когда мы выходили из магазина, я говорю, а я ее такому-то подарю. То есть вот вся вот эта моя мировая скорбь, иметь эту игрушку, это было с подходами. Например, я говорил, мама, ты хочешь, чтобы твой сын был счастливым ребенком? Вот, заход. Тогда купи мне, пожалуйста, вот это, и я буду счастливым ребенком. Я счастливым ребенком становился, она мне покупала. Я выходил и говорю, а я это подарю там Мордехаю, я это подарю Хайму. Ну, знаешь, вот.
И как мама реагировала?
Ну, вроде бы, с одной стороны, знаешь, такой хороший ребенок, да, все для других, но как-то это... Это нельзя было поругать, вот, а этого не хотелось хвалить. Потому что мама не хотела покупать другим игрушки. Вот. Но это и как бы мне на самом деле, вот искренне могу сказать, доставляет удовольствие видеть, как другой радуется, что ты что-то даришь, что ты что-то делаешь. Я реально от этого кайфую. Почему нет? Но еще бы хорошо и о себе заботиться, то есть кайфовать от того, что тебе что-то хорошо. Вот этого не получается.
То есть... Духовная работа для малыша была хотеть собаку и стремиться к собаке.
Ну, наверное, да. Может, у него все есть.
Может быть, этим желанием он притянул в свою жизнь Карлсона.
Ну, может быть. У него все есть. Он из семьи, смотри, он даже повязывает платочек, чтобы кушать. Да? Это такая чопорная интеллигентская семья. Да, он дальше рассказывает, что они точное место, кто где сидит, где пьет кофе и так далее. У него дома очень уютно. У него замечательные родители. Но ему хочется собаку. Хочется самому о ком-то заботиться. Малыша какого-то. Вот чтобы, опять-таки, малышу хочется о ком-то заботиться. Но он заботится о Карлсоне. А для себя ему ничего не надо.
Слушай, меня еще удивило в разговоре с папой, что, казалось бы, ну вот там такая строгость есть в семье, правила есть, что вот там повязывается тот же платочек, или папа сказал, что вот собаку нет. Но при этом он имеет смелость требовать обещания у родителей. Там мама обещает. Пап, я вот просто помню, что я в детстве не мог такого ничего сказать ни маме, ни папе. Обещай мне, что... Может быть, я не помню, я не знаю. Но вот такие интересные отношения, что несмотря на эти строгие рамки, в которых малыш рос, он мог требовать обещания. Вот меня это очень удивило.
Ну почему нет? То есть, ну именно, знаешь как, нас же воспитывают, что обещания надо соблюдать. Что вот это, если папа пообещал, то папа сделает. Это все очень важно. Именно важно в семье с устоями, с принципами. Вот в наше время, ну как бы, да, в нашем детстве не было там «это плохо», это еще как-то говорили «это некрасиво». Сейчас так не говорят. Так делать некрасиво. Некрасиво нарушать обещания, некрасиво там еще что-то, да? То есть, ну, хотя вот у него семья красивая, и поэтому в рамках этой эстетики семейной он может просить пообещать, потому что знает, папа не нарушит обещания, это некрасиво.
То есть я предполагаю, что было много ситуаций, где папа показывал себя как это, что он подчиняется своему слову. Да, даже если он однажды сказал, то даже если он не хочется, он все равно это будет выполнять.
Помнишь, у Исаии Всевышний говорит, я тебя прощу просто потому, что я клялся. То есть вся суть вот имени четырехбуквенного, выполняющий обещание. Это принцип, да, вот, то есть выполнить свое слово, да, у нас как бы не отставят, не если дал обет, исполняй и так далее.
Поэтому как ты вывел выполняющее обещание? То есть того, что это я буду, кем я буду, да, или что я.
Ну, когда он говорит, я не открывался именем, да, в третьей главе Шмот, по-моему, третья глава. Он говорит, я именем Шадай открывался, вообще через все перечень проходит тебе Шадай. А именем Юда и Вавей не открывался. Там комментаторы говорят, что значит не открывался, его называли так. Но суть этого имени, что он всеобъемлющий, что у него замысел, и он выполняет свои обещания. Обещание — это часть того, что он запланировал. Если он пообещал, это включено в план, значит, он это сделал. Что такое швуа? Это включение в 7 дней творения. От слова того же корня шева, да, клятва. То есть встраивание в генетику мира. Если папа малыша пообещает, что он не будет Карсону говорить о паровой машине, то это будет основа мироздания малыша.
Здорово. То есть когда Бог что-то сказал, он это... Его... Мой раввин такую фразу говорит, мне она очень нравится, что он видит сразу все сценарии. Есть миллион сценариев любого события, и он видит их все сразу.
Да.
То есть, когда он сказал, это значит, что все остальные сценарии были скорректированы с учетом его слова.
Да, помнишь, как бы известная история о том, как мудрецы увидели лисицу в развалинах храма, и они заплакали, а Раби Акива засмеялся. Такие вот, что смешного. Он говорит, ну, как сбылось это, что лисица будет в развалинах? Так сбудется и обещание о восстановлении храма. Да? То есть даже когда происходит вот это, Всевышний говорит, и Аврааму он говорит, Авраам спрашивает, как я узнаю, что они унаследуют? Всевышний говорит, я их поведу в Египет. То есть будет очень плохо. И будет казаться, что все, этот народ, он уже все, у него нет шансов. А я их выведу. Да? То есть представь себе, 45-й год, еврейский народ под корень почти выкашен. Да, а 48-й год, государство Израиль, военный парад в Тель-Авиве. Вот я сегодня только в уроке рассказывал. Я знал человека, который пришел, сидел на развалинах Варшавского гетто, думая, что все, что больше не осталось, что он один последний еврей, выживший во всем мире. И все, скоро конец света, не осталось больше евреев. Потом он приехал в Израиль, внуков воспитал. Да? То есть вот это вот Божье обетование, которое не даны, как и Павел писал, непреложны. Если папа пообещал малышу, что он не будет, как Всевышний говорит, я грехов твоих не помянул Карсона.
Значит, Раби Акива больше, лучше всех учился.
Видимо, да. Лучше всех реализовал на практике то, что говорил.
Вообще знание дает радость и учеба.
Ну, написано, что умножает скорбь, но...
Может быть, разные знания есть и разные.
Да, учеба. Наверное, есть разные знания. Знание, знакомство со Всевышним, я думаю, оно дает радость.
И вот тут малыш тоже радостно подхватил. Значит, вы обещали. Мама сказала, ну ладно, ладно. Значит, вы обещали, радостно подхватил малыш. Ничего не говорить насчет паровой машины Карлсону, которая живет на крыше. Наверное, после этого была пауза, потому что было многоточие. Интересно, сказала Беттон, как они могут что-нибудь сказать или не сказать Карлсону о паровой машине, раз они никогда с ним не встретятся? Нет, встретятся. Спокойно сказал малыш, потому что Карлсон сидит в моей комнате. «Ой, я сейчас подавлюсь!» — воскликнул босса. «Карлсон сидит в твоей комнате?» «Да, представь себе, сидит». И малыш с торжествующим видом поглядел по сторонам. Только бы они поскорее пообедали, и тогда они увидят.
Нам бы война войной, а обед у них по расписанию.
Да.
То есть... Ну, как бы, вот скажем, я представляю себе, что в моей семье встали бы и пошли посмотреть. Но это шведы, и они доедят компот. Это такая степенность. Но ничто в мире не заставит их. Вот, а с другой стороны, какая уверенность в реальности? Неспешность.
Здорово. А то есть... У малыша вот такая специфическая семья, где он незыблемо уверен в некоторых вещах. Слово папы, слово мамы, обед, который начался и закончится обязательно в свое время.
Да, их не выведешь из себя. То есть они не встанут и пойдут смотреть сейчас. Может быть, Карлсона позвать к обеду хотя бы, да?
Причем тут дальше было, что они доели компот. То есть не то, что покушать. Компот тоже нужно было размеренно докушать.
Да.
Ну, о ментальности балтийских народов целые анекдоты ходят о том, как они все делают медленно. Поэтому, может быть...
Мне вообще очень нравится мама его. Нам бы было очень приятно познакомиться с Карлсоном, сказала мама. То есть вот несмотря на то, что она не верила там и говорила, и ругала его... Вот просто очень правильная мама, мне кажется, у него. Карлсон тоже так думает, ответил малыш. Наконец они доели компот. Мама поднялась из-за стола. Настал решающий миг. «Пойдемте все», — предложил малыш. «Тебе не придется нас упрашивать», — сказала Беттон. «Я не успокоюсь, пока не увижу этого самого Карлсона». Малыш шел впереди. То есть такая процессия была. Они, наконец, доели компот. Настал момент, когда вот у малыша есть моральное право всех позвать и встать из-за стола. И такая процессия, впереди которой шествует малыш, только он самый маленький, но все идут за ним, как за Наполеоном. «Только исполните, что обещали», — сказал он, подойдя к двери своей комнаты. «Ни слова о паровой машине». Затем он нажал дверную ручку, открыл дверь. Карлсона в комнате не было. На этот раз по-настоящему нигде не было. Нигде. Даже в постели малыша не шевелился маленький комок.
Карлсон малыша кинул. Ну, не бывает такое, очень часто, это такой советский пример, да, покажи нам своего Бога. И так хочется, чтобы вот открыть дверь, а там сидит Бог или какое-нибудь свечение, хоть как-то, да. А здесь в результате, ну вот есть такое доказательство часовщика, да, что если где-то нашли часы, значит, есть часовщик. Если мир так сложно устроен, ну, у Карлсона оставил за собой башню.
Вот это чувство, когда разделяешься, то есть он любит свою семью, ему очень важно их одобрение и признание. И вот у него есть друг, с которым ему так хорошо и радостно. И вот этот есть раздрай, когда не видишь признания от родных. И иногда хочется поделиться. А опыт говорит о том, что делиться бесполезно. Бывают такие ситуации. Зато на полу возвышалась башня из кубиков. Очень высокая башня. И хотя Карлсон мог бы, конечно, построить из кубиков подъемные краны, любые другие вещи. На этот раз он просто поставил один кубик на другой. Так что в конце концов получилась длинная, предлинная узкая башня, которая сверху была увенчана чем-то, что явно должно было изображать купол. На самом верхнем кубике лежала маленькая, круглая, мясная тефтелька.
Если ты самый крутой строитель, то, конечно, тебе не важно, что строить. Да, не важно это доказывать. Поэтому кубик один на другой. Что тут? То есть Карлсон, как бы сам процесс интересен. Ему творчество, там сложности какие-то. Будем строить башню, я все равно самый лучший. Это не надо никому доказывать. Но длинная-предлинная, то есть вот с каким-то терпением ее строим.
Вот интересно, остальные тефтельки были съедены или остались?
Он же 6 тефтелек было. Четвертую он съел. Значит, видимо, съел.
А тефтельки, это вот как раз и доказательство
того. Фрикадельки, они маленькие. То есть тефтельки с меньше грецкого ореха гораздо, они маленькие тефтельки.
Может быть, это было доказательством того, что действительно Карлсон там был, потому что мама-то знает, сколько сын ее может скушать. Он кушал при ней, а тут еще съедено дополнительно.
Ну, может быть, можно было доказать. Но вот как всегда, как и Всевышний, Карлсон прячется. И вроде бы можно доказать, но всегда найдутся акарлсонисты и агностики.
То есть сначала все-таки вера. Сначала вера, и потом уже можно использовать рацию.
Ну да.
Странно, что Карлсон не доел последнюю тефтельку, потому что из образа этого человека, который все время хвалится, говорит небылицы, можно подумать, что он будет жадным. И вот, а он, видимо, наелся. Если наелся, то ему уже не нужна последняя тефтелька.
С другой стороны, он нашел ей творческое применение, а она стала куполом. То есть товарищ с воображением.
Интересно, была ли башня выше его ростом? То есть
он же летает.
Может быть, ему приходилось так подлеты делать, подлетать?
Может быть, да, может быть. Он же с лету хватал тефтельки. Он вообще любит летать, видимо.
Вообще, может быть, у него на самом деле недавно появился этот моторчик.
Пропеллер?
Да, и он еще им не наигрался.
Но, по-моему, он самовлюбленный, и моторчик — это часть его самовлюбленности.
Да, это была для малыша очень тяжелая минута. Маме, конечно, не понравилось, что ее тефтелями украшают башни из кубиков. И она не сомневалась, что это была работа малыша.
Это может быть за кулисами немой сцены. То есть, может, это не проговаривается. Но малыш смотрит на все это и срисовывает.
Карлсон, который живет на крыше, иначе было малыш, но папа строго прервал его. Вот что, малыш, мы больше не хотим слушать твои выдумки про Карлсон. Босс и Беттон рассмеялись. Ну и хитрец же этот Карлсон, сказал Беттон. Он скрывается как раз в ту минуту, когда мы приходим. Огорченный малыш съел холодную тефтельку и собрал свои кубики. Говорить о Карлсоне сейчас явно не стоило. Но как нехорошо поступил с ним Карлсон, как нехорошо. А теперь мы пойдем пить кофе и забудем про Карлсона, сказал папа. И в утешение потрепал малыша по щеке.
Карлсон его бросил, а папа поддержал. А есть на самом деле обида на Бога. Она бывает, что тут скажешь. Вот. Ну, мы, Карлсон, конечно, не Бог, но отношения очень сильно проецируются. Такой друг, в которого ты верил, что он тебя ведет в другую реальность, а он тебя кинул. И когда, казалось бы, все тут на тебя ополчатся, папа зовет вот в эту вот постоянную историю. Сейчас пойдем пить кофе. Мы компот покушали, перерывчик у нас случился, а теперь, ну, выдумки остановлены, пойдем пить кофе. Так и все как заведено.
Да, и мы Бога почему-то отождествляем вот с этой радостной, неизвестной, новой как бы реальностью, и при этом мы его не замечаем.